Глава третья. В глубине звездного скопления ярко сверкала изумрудная звезда с единственной планетой. Со всех сторон ее охраняли плотные рои других светил, и взаимодействие их гравитационных полей делало этот район еще опаснее для навигации, чем любое крупное космическое течение. Первые исследователи прилетели на теплую планету под зеленым солнцем, населенную мелкими и примитивными гуманоидами, еще в давние времена стремительного распространения человеческой расы по галактике. Но в те великие дни, когда только что возникшие звездные королевства стали захватывать целые созвездия, это опасное для полетов скопление не показалось им заманчивой целью. Завоеватели оставили его в покое и направились в более богатые области галактики. Позднее на планете под зеленым солнцем Курун появились беглые преступники из соседних звездных королевств — Терры, Ориона и Кассиопеи. Их становилось все больше, как людей, так и гуманоидов, пока, наконец, они не создали причудливую цивилизацию, управляемую пиратскими капитанами, а пушки их боевых кораблей стали единственным законом, действующим на краю галактики. Время от времени короли Кассиопеи, Лиры и Дракона сговаривались объединенным ударом сокрушить пиратов внешних миров, но каждый раз территориальные претензии друг к другу мешали им осуществить эти планы. Пролетая на сниженной скорости сквозь восхитительно сияющее звездное скопление, Мейсон думал, что в конце концов какое-нибудь королевство решит покорить внешние миры. «И это будет непростое дело», — мысленно добавил он. Мощные магнитные и гравитационные поля звезд заставляли Мейсона то и дело бросать взгляд на приборы. Несколько раз он едва не выбирал курс, ведущий прямиком в космические течения. Однако воспоминания Бронда Холла помогали по знакомым только ему приметам находить верную дорогу, постепенно приближаясь к изумрудному солнцу. Мейсон понимал, что автоматические радарные станции, расположенные на планетах и потухших звездах, мимо которых он пролетал, предупреждали Курун о приближении крохотного суденышка. Если бы кораблей было больше, капитаны внешних миров давно бы уже помешали ему. Но он не встретил никаких препятствий до тех пор, пока не пролетел между двумя последними звездами, прикрывающими подходы к зеленому солнцу. «Сбавьте скорость!» — раздался в коммуникаторе высокий гнусавый голос. «Назовите себя и как можно быстрее. Вы в зоне поражения наших ракет!» Этот голос был хорошо знаком Мейсону. Точнее говоря, он был знаком Бронду Холлу.
«Терранский флиттер просит посадки», — спокойно ответил Мейсон. «И для тебя же, Хокси, будет лучше, если ты позаботишься о моем благополучном приземлении».
«Клянусь всеми святыми, да это же Бронд Холл!» — донесся из коммуникатора удивленный и радостный крик. «Нам сообщили, что ты сбежал с Сириуса, но мы даже не надеялись увидеть тебя здесь».
«Уверен, что эта новость разбила много сердец», — жестко ответил Мейсон. «Говори как Бронд Холл, думай как он, будь им, иначе ты и часа не продержишься на Куруне».
Мейсон направил флиттер к единственной планете изумрудного солнца, постепенно уменьшая скорость, пока не пролетел мимо двух зеленоватых лун на ночную сторону этого мира. В темноте показалось небольшое бесформенное пятно — огни города Куруна. Не долетев до них, Мейсон начал спускаться к маякам космодрома. На взлетной площадке стояло не меньше двух десятков кораблей, отражая призрачный свет плывущих по небу лун. Мейсон плотно сжал губы. Похоже, здесь собрались все капитаны, и это становилось интересно. Флиттер приземлился рядом с радарной вышкой и башней ракетной батареи. Мейсон посмотрел на пистолет, отобранный у пилота еще на «Сириусе-16», открыл люк шлюза и вышел. Он давно привык к самым причудливым звездным мирам, и в любом случае это зеленоватое сияние двух лун и сладковатый гнилостный запах из обступивших космопорт джунглей был знаком ему по воспоминаниям Бронда Холла. Как и эти странные, наполовину растения, наполовину животные, похожие на земные актинии. В лунном свете Мейсон сразу узнал и шагающего к нему от вышки радара пожилого седого землянина. Покрытое шрамами лицо говорило о бурной и далекой от добродетели жизни старика. В слезящихся глазах светилась радость.
«Ты все-таки сделал это!» — восхищенно воскликнул он. «Что ж, с возвращением Бронда Холла жизнь на Куруне станет немного веселее!»
Мейсон смерил старика хмурым взглядом, как на его месте поступил бы настоящий Бронд Холл.
«Хокси, в чем дело?» «Неужели в мое отсутствие тут никому ни разу не пустили кровь, чтобы немного развлечь тебя?»
«Эх, Бронт, ты все тот же редкостный молодой мерзавец!»
Хокси ничуть не смутился.
«Когда-то и я был таким же. Не доверял никому и ничему. Веселые денечки были тогда на Куруне».
«Хокси, послушай», — огрызнулся Мейсон. «Не стоит подбивать меня на драку только для того, чтобы полюбоваться зрелищем».
«Бронт, ты неправильно меня понял»,
— с обидой в голосе проговорил старик.
«Я просто рад, что ты вернулся. Вот и все. И остальные ребята тоже будут рады. Кроме разве что Файемана».
Произнося это имя, Хокси бросил на Мейсона косой хитрый взгляд. Рядом с радарной вышкой стоял автомобиль, к которому старик и повел Мейсона.
«Я сам отвезу тебя в город», — услужливо сказал он. «Мой помощник присмотрит за радаром, а я хочу полюбоваться на их лица, когда они увидят тебя».
«Значит, ты ничего не сказал Гарру?» Хокси гнусаво рассмеялся.
«Никак нет, сэр, не сказал. Хотел сделать им сюрприз».
Пока автомобиль мчался к городу, Мейсон перебирал в памяти сведения, полученные из воспоминаний Бронда Холла. Старый Хокси был законченным негодяем, но его всегда восхищала дерзость и решительность геркулесианца. Файеман, которого несколько лет назад выгнали из флота Королевства Дракона, открыто ненавидел Бронда Холла. Однажды между ними вспыхнула ссора из-за добычи, а Файеман не из тех, кто забывает обиды. Гар Аттен был самым крепким орешком. Уже много лет он с молчаливого согласия других капитанов оставался лидером внешних миров и тоже не испытывал особой любви к Бронду Холлу. Мейсон снова переключил внимание на Хокси. Старый землянин болтал без умолку, ведя машину сквозь джунгли. По обеим сторонам дороги поднимались причудливые, напоминающие полипы деревья с чашеобразными листьями и медленно раскачивающимися на ветру цветами. Из темноты доносились крики мелкой живности, такой же необычной, как и эти полиповые заросли.
«Гар намерен заняться честной торговлей», — недовольно сообщил Хокси. «Невиданное дело для Куруна. Раньше здесь была веселая жизнь, а теперь Гар ужасно злится, если кто-то отправляется в рейд. Но ты, наверное, уже и сам знаешь».
Он снова хитро скосился на Мейсона, но тот был слишком занят собственными мыслями и оставил намеки Хокси без ответа. Необходимо было выяснить, появлялся ли здесь Рил Эмрис, но Мейсон не мог прямо спросить об этом.
«Что здесь творилось, пока меня не было?» — поинтересовался он.
«Нам самим хотелось бы это понять».
«В каком смысле?»
Старый землянин хмуро посмотрел на него.
«Гар что-то задумал и не хочет объяснить, что именно. Он очень возбужден и постоянно твердит об устройстве во внешних мирах собственного королевства. Он велел нам прекратить все рейды и ждать».
Хокси вздохнул.
«Ребята уже устали от безделья».
Это мало что сказала Мейсону и ничуть не приблизило к цели. Он сделал еще одну попытку.
«В мое отсутствие появился кто-то новенький».
Хокси пожал плечами.
«Обычные люди, которым стало неуютно дома, и они решили сбежать во внешние миры. Но ничего интересного. Кроме разве что одного парня с Лиры по имени Чейн Фейрли. Он привез с собой подружку, настоящую красотку. Все наши парни заглядываются на нее, а Файеман особенно».
Мейсон решил, что этот человек вряд ли мог быть сбежавшим с Ориона ученым.
«Когда объявился этот Фейрли?»
«Да пару недель назад», — буркнул Хокси.
Дата не совпадала, так что это точно не Рил Эмрис. Но он мог оказаться агентом Сариона, тем самым Вранном, которого послали за ученым. Но ни один агент не стал бы обременять себя женщиной. И все же будет лучше, если Мейсон внимательней присмотрится к этому Фейрли. Впереди замерцали огни Куруна, и вскоре автомобиль уже ехал по мощенным улицам города. Мейсону довелось побывать во многих необычных городах отдаленных звездных миров, но ничего похожего он прежде не встречал. Город не впечатлял своей архитектурой. Вдоль разбегавшихся в разные стороны улиц толпились одноэтажные здания из черного камня, ярко освещенная центральная магистраль была украшена по обочинам все теми же полипами. Здешние питейные заведения и магазины обслуживали самую разношерстную публику, какую Мейсон видел в своей жизни. Люди и гуманоиды с сотен планет галактики, мужчины и женщины и похожие на мужчин и женщин.
Волосатые, чешуйчатые и пернатые, с клювом вместо носа и вовсе безносые, с жуткими, но почти человеческими лицами. Маленькие и примитивные аборигены Куруна, громадные, покрытые белым мехом гуманоиды с холодных планет, задыхающиеся в ночной духоте, гордые представители древней расы Ригеля с тигриной походкой и гребнем на голове, гибкие, словно змеи, обитатели миров за полярной звездой, не имеющие ничего общего с сыновьями Адама. Всех их объединяли две вещи. Каждый из них ходил на двух ногах и влип в какие-то неприятности у себя дома. Множество глаз, человеческих и кошачьих, черных, совсем без зрачков и блеклых, словно слепых, уставились на Мейсона, когда он вслед за Хокси вылезал из машины. Его узнали, и по толпе пробежал шепот.
«Бронтхолл!»
«Идем!»
Хокси явно предвкушал удовольствие.
«Ты прибыл в удачное время. Сегодня вечером собираются все капитаны».
«Зачем?» — резко спросил Мейсон.
«Я же тебе рассказывал, что ребята устали ждать, когда Гар раскроет карты. Вот зачем!»
Они протиснулись сквозь разношерстную толпу, и Хокси повел Мейсона к самому большому, судя по всему, питейному заведению Куруна. Однако изнутри не доносились смех и музыка, только громкие, сердитые голоса. Следом за Хокси Мейсон вошел. В просторном зале с каменным полом и стенами было темновато. Свет криптоновых ламп не мог развеять мрак в углах помещения. Люди и гуманоиды, как сидевшие за сдвинутыми в круг столами, так и стоявшие у стен, слушали речь разгневанного оратора. Этим оратором был Гар Атон. Мейсона умилило то, что этот человек собирается объявить о создании нового королевства, хотя тронным залом ему служит простая таверна в мире стоявших вне закона преступников.
«Будь я проклят, если отступлюсь от своего! А вы можете убираться к дьяволу, если вам так этого хочется!» — ревел Гар Атон.
Это был высокий, уже далеко не молодой гидрианец, с помятым бронзово-кожим лицом и песочного цвета глазами, в которых пылала львиная ярость. Он стоял, сжав огромные кулаки и грозно оглядывая толпу слушателей.
«Объясняю еще раз. Я задумал серьезное дело. А доверяете вы мне или нет, это уже ваши трудности».
«Гар, мы доверяем тебе», — ответил за всю угрюмо молчавшую толпу красивый бледный мужчина с сонными черными глазами. «Но нам хотелось бы знать подробности».
Мейсон быстро взглянул на говорящего, хорошо известного ему по воспоминаниям Бронда Холла. Этого человека из королевства дракона звали Файерман, и за ним был нужен глаз да глаз.
«Ага, твой старый друг тоже здесь», — хихикнул Хокси и добавил. «А рядом с ним тот новичок, Чейн Фейерли. Скажи честно, разве его подружка не та еще штучка? Ее зовут Луа».
Мейсон с любопытством рассмотрел внушительную фигуру лирианца, его голубоватую кожу и сине-черные волосы и квадратное лицо. За спиной у него стояла молодая женщина, прекрасная, какими могут быть только голубокожие лирианки. Она с беспокойством и даже испугом прислушивалась к шумному спору. Следующим заговорил крупный большеглазый гуманоид с Бетельгейза, покрытый эффектным ярко-желтым мехом. Он сверлил Гарра Атона взглядом, однако слова его были спокойны и безобидны.
«Теперь, Гар, когда ты объяснил, что задумал создать во внешних мирах свободное королевство, мы готовы сказать, что пойдем за тобой».
«Мы просто устали от безделья», — заявил высокий гуманоид с Ригеля, расправив гребень из перьев.
Гар Атон не желал успокаиваться.
«А что вам хотелось бы? Снова нападать на Лиру и Кассиопею?» — взревел он. «Добиться того, чтобы полдюжины звездных королей наконец объединили свои силы и стерли нас в порошок? Попробуйте! И кончите так же, как...»
Мейсон вышел из-за спин слушателей. Гар заметил движение в зале, повернул голову и уставился на Мейсона, открыв рот от удивления.
«Как Бронтхолл?» — с любезным видом поинтересовался Мейсон. «Ты ведь это хотел сказать, Гар? Твой пример успел прокиснуть. Фальшивая монета всегда возвращается. Вот и я тоже вернулся».
За спиной у него загудели, послышались удивленные возгласы, но Мейсон не удостоил их вниманием. Он должен точно изображать Бронда Холла, даже в мелочах, если не хочет, чтобы его разоблачили. Держать себя иначе с грубыми и жестокими капитанами внешних миров было бы опасно. Внезапно побледневший Файерман впился взглядом в Мейсона и с приглушенными проклятиями вскочил на ноги. Его рука потянулась к спрятанному под рубашкой оружию. Мейсон ожидал чего-то подобного.
«Давай, Файерман», — спокойно произнес он, сжимая рукоятку своего пистолета. «Я уверен, что это ты навел на меня кассиопейцев. Давно собирался пристрелить тебя, и сейчас самый удобный случай».
На миг все застыли в молчании, затем Гар Аттен с поднятым пистолетом шагнул вперед.
«Если вы откроете стрельбу, я сам убью того, кто останется в живых», — яростно проревел он и добавил, мрачно глядя на Мейсона. «У тебя есть доказательства, что это сделал именно Файерман?»
«Никто не желает мне смерти сильнее, чем он», — огрызнулся Мейсон.
«Это еще не доказательство», — возразил гидрианец. «Значит, Бронт, ты вернулся. Не могу сказать, что счастлив видеть тебя снова. Ты вечно начинаешь какие-то склоки. Но внешние миры всегда готовы принять любого беглеца. Только запомни, если ты учудишь еще что-нибудь теперь, когда мы задумали такое великое дело, тебе крышка».